Здравствуйте, друзья! Вы видите Светлану, и вы не видите меня, но мы вдвоем, мы идем... Света, куда мы идем, скажи?
Мы идем в Starbucks.
О чем мы там забыли?
Потому что вот действительно, я там ничего не забыла, я кофе не пью, а так. Миша хочет попить кофе.
Я хочу побыть просто в общественном месте. Тем более суббота, на дачу мы не поехали.
Вот я покажи, хочу какой быть... это интеллигентный. Вот я люблю этот Starbucks за то, что он интеллигентный. Тут сидит.
А где Starbucks? Покажи пальцем, где Starbucks. Вот там Starbucks.
Здесь сидят люди, играют в шахматы.
Это как-то связано со Starbucks, то, что они в шахматы играют?
Нет, потому что они сидят, синючки здесь, играют в шахматы.
Понял. Ну, там собачка. Собачка, а мы идем... Это похоже на Витана, да. Мы идем в Starbucks. Вы видите, друзья, Светлана только говорит, что ей ничего не надо в Старбаксе. А сама взяла водичку в бутылочке и давай ее, эту водичку...
Я ее выпью, все, вот это моя, вместо меня, кофе.
Потягивать. Мы только что ходили на Open House. Это будет отдельный сюжет, да, Света? Там посмотрели домик около 2 миллионов. Вам, наверное, понравится.
Я хочу сказать, что вообще цены растут просто запредельно совершенно. Трудно себе представить, что уже вот в Санивейле нормальная цена 2 миллиона. Вообще не бог ведь за что, хоть старый дом переделанный.
Да. Тем не менее.
Тем не менее, цены такие.
Ну, живут же люди как-то. А как люди живут, объясни мне.
Ты вот меня спрашиваешь, а как ты живешь?
Нет, ну вот каким образом получается, что живут люди и по 2 миллиона там за дом отдают, да? Ну, даже за полтора. Ну, откуда деньги вообще?
Зарабатывают, наверное, неплохо.
Да? А вот наши соотечественники, которые сейчас возьмут и приедут, грин-карт лотерею выиграют, приедут, они смогут купить дом за 1,5 миллиона?
Я думаю, к тому моменту, когда они смогут за 1,5 купить, уже сейчас будут цены гораздо выше.
Друзья, берите сейчас за 1,5, потому что потом будет дороже. Хочется, друзья, спросить Светлану: Светочка, как жизнь вообще?
Удалась.
Удалась. То есть... Можно жить, короче.
Можно жить.
А вот нет ощущения, что чего-то так глобально не так хорошо, как могло бы быть? Глобально.
Нет, глобально, говорю, все очень хорошо. Мелкая текучка заедает, а так, в общем,
нормально.
Все хорошо, да.
Ну, а есть чего-нибудь такое, вот, что ты думаешь, вот хочется чего-нибудь, тебе что-нибудь хочется? Ты можешь сказать, да все у меня есть. Вот,
нет, но... ну у меня с одной стороны все есть, но с другой стороны хочется. Я занимаюсь питанием, занимаюсь собой, занимаюсь зарядкой, занимаюсь, веду здоровый образ жизни.
Нет, а вот хочется я... чего-нибудь такого, чего нет?
Так и нет, у меня все есть, мне ничего не надо. Недостаточно.
А у меня все есть или мне надо что-то?
А ты знаешь, что ты не меня спрашивай, ты себя спроси.
Нет, ты лучше знаешь.
Нет.
Нет, люди говорят, что я подкаблучник, ты мной командуешь. Знаешь, что еще говорят? Что я вообще к деньгам отношения не имею, только ты командуешь всеми нашими деньгами. А я только в тумбочку кладу. А
ну,
ты
ни
только...
о чем в этом ничего плохого нет.
Нет, а ты считаешь, что это правда?
Ну, конечно, хорошо. Вот я сейчас занимаюсь в очередной раз снижением веса.
Ну, чуть-чуть.
Чуть-чуть, потому что вот даже мой тренер Юра говорит, что уже в таком весе уже трудно что-то серьезное сбросить, потому что все серьезно уже было сброшено.
А мы сегодня с Юрой пошли заниматься, а в это время начались перебои с электроснабжением. Все соседи высыпались на улицу посоветоваться, что происходит.
Вообще, на самом деле, вот кажется удивительным, да, вот в Америке вдруг выключают электричество. Но поверьте или нет, да, выключают, и умирает вся жизнь, потому что сразу в доме выключается Wi-Fi, а прием мобильного телефона не очень хороший, то есть ты отрезан от всего мира.
А почему у них не очень хороший, я не знаю?
Почему? Ну, потому что, наверное, покрытие сетью этих вот станций, наверное, такое, что в нашем районе не очень хорошее, из дома у нас не очень хороший мобильный телефон.
Слушай, вот эти люди вокруг, они, кажется, далеко от нас сидят, но говорят так громко, что, мне кажется, они нас переглушают просто. Вот.
Ну, мы можем сесть за домом, там, где шахматы играют.
Так, друзья, сидишь, с одной стороны китайцы орут, с другой стороны индусы. И только мы тихонько так шепоточком.
Но мы тоже не тихонько говорим, ты так громко
правда
говоришь.
Но ты знаешь, тут крыша такая, и мне кажется, что вот как-то акустика вот это притаскивает звук.
Не знаю, мне казалось, что там ты говорил громче, потому что ты старался их перекричать.
Итак, Света, а чего мы на дачу не поехали?
Так мы поедем на следующей неделе, у нас же праздник будет, друзья, у нас соберутся много гостей.
На 4 июля.
На 4 июля, причем все гости уже, они уже знают из года в год, они привозят одни и те же вещи, хотя вот в этом году...
Имеется в виду покушать.
Ну да, да. А в этом году у нас вот Боря, наш знаменитый, он делает колбасу. которая сыровяленая, вот так.
Который на олигарха похож, не про Петровского.
Да, так вот сыровяленую колбасу он делает сам, и он привезет нам какую-то разнообразие, знаете, такую раскладку разных колбас. То есть там будет что-то такое, да, фантастическое, и мы, конечно, будем это все
разносолы
снимать.
Разносолы такие. Да, да. Ну что же, а какие еще блюда приносят наши гости на 4 июля? Там вот есть наши музыканты приносят...
Мазурку.
Мазурку, да.
Мазурку. Они и приносят салат еще.
Они же. Да. А какой?
А такой, ты знаешь, что вот на самом деле очень известный традиционный наш русский салат, по нашему еще времени, когда не было никаких продуктов, это был салат из сыра с чесноком и с майонезом. И он был безумно жирный, безумно калорийный. Так вот, сейчас мы делаем...
Чесночок.
Чеснок. Это сыр и майонез.
Друзья,
подожди,
с сыром при коммунистах были в целом проблемы.
Не было проблем при коммунистах.
В Москве не было, вообще были.
Не было.
Но чеснок и
майонез. И майонез. Майонез была большая проблема в Киеве.
В Москве не было, видишь,
да,
как?
Ну подожди, так вот сейчас мы делаем немножко вот другой совершенственный вариант этого же салата.
Так.
Для того, чтобы он не был таким калорийным и таким жирным, мы туда добавляем свежий помидор. И совершенно получается фантастический
вкус. Вместо чего-то или плюс к тому?
Нет, так у тебя получается, тебе нужно... Дело в том, что когда сыр натертый, да, он для того, чтобы его промазать этим майонезом, нужно очень много майонеза, потому что он суховатый,
да, да, да.
А получается, что если его смочить свежим помидором,
так,
то майонезу уже нужно совсем капельку. И получается, майонез дает такой пикантный вкусик, да, и сыр дает пикантный вкусик, а помидорчик дает вот красивый цвет и, в общем, наполнение, и получается, это все не так калорийно.
Друзья, я не предупредил, кто не покушал перед просмотром. Вы уже давайте сначала поешьте, потом приходите, потому что могут быть проблемы.
И я освоила, вот из такого салатика я делаю сейчас баклажаны. Я в них заворачиваю вот эту начинку. Но что интересно, я с баклажанами всегда мучилась, потому что когда их жаришь на сковородке, они впитывают очень много масла. Получается, они очень жирные, а без масла они горят. А вот сейчас у меня есть эйрфраер, даже два.
Эйрфраер.
Фраер, да.
Фраерок такой.
Фраерок. Да. Так вот этот фраерок, поскольку он жарит сверху, да, то мне вообще практически масла не нужно. Я делаю таким вот
пшик-пшик.
Чем? Таким кокосовым маслом. Я купила такое под давлением кокосовое масло.
Аэрозоль.
Да, то есть не оливковым маслом и не каким-то...
А почему именно вот таким?
А потому что кокосовое масло, у него очень высокая температура сгорания, поэтому оно не горит, оно именно обжаривается. То есть у него нет вот этих канцерогенных веществ, которые
образуются при,
да,
обжигании.
При сгорании. Вот. И чуть-чуть сверху попшикал, потом перевернул на другую сторону, оно еще поджарилось, и потом в них заворачиваешь вот этот вот салатик. Получается безумно вкусно. Если он еще постоит в холодильнике, все пропитается.
Это отлично. Мы еще не пришли к четвертому.
Нет,
июля.
У нас просто завтра дети приходят.
К нам.
Да.
Ну и что, чем будем детей их угощать?
Ну вот я в качестве эксперимента сделала сегодня пирожную картошку.
Из чего?
Ты даже не поймешь. Но я сделала ее исключительно как бы с неба.
Ну, давай так, там нет углеводов сильно?
Нет, конечно, есть.
Есть
углевод, там есть углевод, там есть сахар немножко. То есть я пошла в магазин и купила печенье. И причем, когда я покупала печенье, я следила, чтобы в составе этих ингредиентов, в этом печенье, чтобы было как можно меньше ингредиентов, и выбрала таких, которые была мука, конечно, да, сахар и, не знаю, вода, соль и масло, вот. Вот эти четыре ингредиента были.
Надо, знаешь, что сделать? Надо его напитать коньяком.
Умница. Что я и сделала.
Ты каким коньяком питала, ты хоть скажи?
Хеннесси.
Могла бы попроще взять.
У нас нет попроще.
Друзья, уже чем богаты? Так.
Да. Вот Хеннесси, значит, я туда налила. Но самое главное, вообще в пирожную картошку кладут крем какой-то, да? Но вот чтобы не класть именно крем, у меня есть... Я сделала ферментированную сметану. Верьте или нет, из кокосового молока. То есть я кокосовое молоко заферментировала своими бактериями. У меня получилась совершенно дивная сметана.
Не Светины бактерии. Она их купила.
Купила.
А то подумают люди, знаешь, скажут, продайте ваших бактерий.
Да, да. Так вот, значит, сделала сметану и еще сделала такой кефирчик, который пожиже, чтобы это все размочить, это печенье. И фактически я вместо крема использовала сметану, кокосовое масло, которое застывает, то есть оно фактически должно застыть, и немножко вот этого кокосового кефирчика. И плюс коньячок. и плюс орешки. И я думаю, оно еще не застыло, я только сейчас сделала. У меня получились замечательные совершенно пирожные картошка с калорийностью 54 калории на штучку, что, в общем-то, довольно-таки немного.
Что как бы нам дает ферментированность вот этой сметаны? Вообще зачем это все?
Ну,
что,
смотри,
что? А если бы мы не ферментировали ничего?
Ну, тогда ты берешь сливочное масло и делаешь, взбиваешь его, да, кладешь туда сахар, да, и у тебя получается, и взбиваешь все это миксером, у тебя получается масляный крем,
да,
в котором основа сплошное масло.
То есть было бы жирнее, было бы не 54 калории, а там...
Да, 154.
Да ты что?
Нет, я шучу, конечно, но было бы больше значительно. То есть, опять же, я стараюсь сделать все это более полезным. Кроме того, мы стараемся не есть молочные продукты, в том числе и сливочное масло тоже, как результат молочного продукта побочного. Нет, на самом деле. Вот. И мы любим кокосовое все. Вот Миша пьет кофе с кокосовым молочком.
Если бы вы, друзья, могли прочитать, что тут на лейблочке написано, то у меня... Ой. Тут вот лейблочка есть, вот тут, на чашечке. На этой лейблочке написано, у меня очков нет, написано «Coconut milk decaf». Латте, coconut milk decaf. Decaf.
На самом деле мы так приспособились к этому кокосовому молоку и сливкам, и маслу. Вот раньше Миша не любил, например, когда я жарила просто котлеты на кокосовом масле. Он говорил, что оно ему как-то пахнет. А сейчас нормально.
Привык?
Да. А сейчас мы любим его.
Привыкнешь. Знаете, вот я, друзья, любил. Я вам расскажу. Когда я был маленький, а я ярко помню некоторые вещи. У нас были такие тарелочки, знаете, они были... Так, если сверху глянуть, такие они квадратненькие сверху. И так они как бы на конус шли. Глубокие. И бабушка моя делала котлеты. Она делала котлеты, потом она их так кромсала там на несколько кусочков каждую. И в эту, а сверху сметаной поливала.
Oh
вот какой
это,
я вырос.
Это очень некошерно. Друз...
Нет. Но она не заботилась.
Что самое интересное, если, например, делать сметану из кокоса, как я делала, и, например, смешивать даже с мясом, то это будет абсолютно кошерно, потому что это
Сычка, моя сметана. Я думаю так. Кошерность. Это такая тонкая область, где нужно реально понимать, о чем ты говоришь.
Но поэтому... Во всяком случае, это не молочный продукт с мясным, а это овощной продукт с мясным.
Это правда. Ну, но все. Молилась ли ты?
На ночь до Дездемона. Нет, вот, не молилась.
Вот значит, не такой кошерный. Не такой. Это важна энергетика важна.
Да.
Так я думаю, я тоже не знаю ничего.
Да.
Да. Большевики лишили нас знания о кошерности.
Друзья мои, да, мои зрители просят меня сделать стрим.
И мне тоже говорят, где же Света с ее стримом?
Да. И я, знаете, как к этому морально готовлюсь, потому что на самом деле мне просто, вы себе не представляете, какой цейтнот со всеми этими делами.
Да.
Вот. Ну вот я как только так сразу, я надеюсь, что после праздников немножко в себя приду, и мы обязательно сделаем какой-нибудь стрим.
У нас новый цейтнот на подходе. Цейтнот это связан с тем, что у нас 25-летие школы, и осталось реально 2 месяца. У нас партия большая.
Да, и мы будем, как из Кремлевского дворца съезда, будем прямой репортаж вести, если там интернет позволит.
Интернет раньше позволял. Ну, в общем, мы будем стримить. Я думаю, может быть, блогеров там, передвижников позвать. Может быть, Наталья Квик захочет приехать, я не знаю, поснимать.
Хочу, нет, ну, не думаешь,
надо приехать. Ее спросить. Она вообще хотела приехать. Вот. Уже и Хвостович куда-то уехал там. На 20-летие он приходил, там снимал у нас.
Да.
Ну, так не вот, знаю, друзья, да, блогеры, если есть там на местности, приходите к нам на партии.
Нет, ну это же, значит, приходите. Это наши выпускники должны быть. У нас не так много посадочных мест.
Нам, сколько там блогеров, Света?
Ну, тем не менее.
Короче, блогеров...
У нас количество посадочных мест ограничено.
Блогеров посадим, напоим.
Накормим.
Накормим, связь дадим, там, приходите.
Да. Вот. Так что вот так будут у нас
надо партии. Еще собрать эти 100 человек, они еще не знают.
Они не знают, но самое главное, что мы собираемся сделать такой капустник силами своих же выпускников, потому что у нас выпускники оказались очень талантливые в самых разных жанрах. Кто-то пишет песни.
А я почему не знаю?
Кто-то пишет песни, кто-то поет, наоборот, поет песни, кто-то пишет стихи. Значит, ты не знаешь.
Что у нас будет с силами?
Да это ты все знаешь, ты просто делаешь вид.
Понял.
Потому что я тебе говорила уже 1000 раз.
А я не помню еще.
Да. Вот, так что вот готовимся опять.
Друзья, если кто-то хочет своими силами выступить на капустнике, то давайте.
Ну, опять же, из наших выпускников все-таки у нас...
Из наших выпускников.
Из наших. Из если наших. Наши выпускники нас смотрят... Да. А, кстати, знаете что? У меня к вам, зрители, такая просьба, если нас смотрят из Америки, и это наши выпускники...
Смотрят.
Поставьте, пожалуйста, плюсики под этим видео, чтобы мы знали, сколько наших выпускников нас смотрит.
А мне самом... как плюсики, я не понял.
А просто в комментариях плюс поставьте, и мы тогда будем знать, что это вы наш выпускник, и будем тогда...
И вы нас смотрите.
И вы нас смотрите.
И что это даст тебе?
Ну, во-первых, мы будем знать, сколько наших выпускников нас смотрит, потому что получается реально такая история, что нас люди смотрят в основном там из стран бывшего СНГ, потом они приезжают сюда, нас смотрят, смотрят, потом их рутина затягивает, и они уже перестают смотреть. Поэтому нам интересно, кто нас реально
я
смотрит,
могу сказать,
кто учится или учился.
По статистике у нас 8% нашего трафика из Соединенных Штатов.
Ну да, но мы не знаем, учились ли они у нас.
Абсолютно.
Поэтому я еще раз говорю, если кто-то нас смотрит, и вы учились у нас, да, когда бы то ни было, да, онлайн ли, на кемпусе ли, да, поставьте плюсик, и тогда мы будем гордиться, что вы у нас учились.
Я хочу сказать еще, что вот я замечал, что у нас есть, ну, как сказать, молодухи, как бы девчонки хорошие, симпатичные. И так вот, наши самые фанаты, это их мамы, я им нравлюсь.
Ну, вот, знаете что, да, мы можем для мам придумать отдельный, например, плюсик. Если вы мама того, кто учился, да, да, но сами не учились, поставьте 2 плюсика. Тогда мы будем знать, что вы мама. И тогда узнаем, сколько мам активно за нами следят. Да. На самом деле это очень интересно, вот такую статистику получить.
Вот у меня, например, у нас есть преданная фанатка, это мама Марина Могилка. Она очень, очень такая...
Но Марина Могилка у нас не училась.
Она, но она могла бы, но ей не нужно просто. Вот, так вот... Ну, она, может быть, нас и не очень смотрит. Но зато мама смотрит.
Нет, и, ну еще раз, нас смотрит много народа. Да. И сейчас, в последнее время, поскольку количество подписчиков выросло, нас смотрит еще больше людей. Но вот интересно все-таки, кто прошел обучение, да, как вот вообще как складывается жизнь людей, потому что иногда мы кого-то теряем из виду, кого-то нет. Кто-то остается ВКонтакте со школы. Поэтому нам интересно, кто на регулярной основе нас смотрит.
Ты знаешь, я тебе скажу, что вот сколько их там вот за все это время было, угу, знаешь... независимо от того, напишут они иногда что-нибудь или нет, потому что бывает напишут, бывает в комментарии напишут, бывает в скайпе что-нибудь напишут, вот, так как-то так ручкой помашут, но независимо от этого у меня абсолютно вот на энергетическом уровне, да, я абсолютно к ним ко всем подключен, то есть вот я себя, вот сколько их там было, да, Вот у меня такое ощущение, что я на связи. Вот они все там.
Нет,
они могут вот, просто подавать сигнал,
да,
или
вот
нет.
Но... Мы неделю назад встретили нашу выпускницу, которая там 90-й каком она.
А кто ты говоришь?
Вот то, что мы в Санта-Крузе встретили мужа с женой.
Да, да, Наташа. Угу.
Да, что они у нас.
98-м встретили выпускницу.
Да.
98-го
и
года.
Представьте себе, что уже вот прошло уже школе 25 лет, училась она, ну считайте, уже 21 год, да,
да,
если она в 98-м училась. И мы встречаем людей, конечно, они изменились, конечно, они стали более матерыми в Америке, да, почувствовали, как-то их жизнь сложилась. И они очень признательны, и нам, конечно, это очень приятно.
Хотя она уже последние годы не работает в QA, она переучилась на какого-то рентген-технишена.
Но дело не в этом, дело в том, что дает...
Ну, старт был,
да,
конечно.
Дело в том, что вот начальный старт, он самый тяжелый, да, точно так же, как и первый миллион. Он тяжело вначале начинать, но когда ты уже вышел, у тебя есть возможность получать, как говорил наш общий приятель прораб, честно заработанный чек,
да,
стабильный весьма, да, то спустя какое-то время получения этих чеков у тебя получается возможность смотреть по сторонам, и может быть ты куда-то переметнешься. Многие наши студенты стали, не многие, а какие-то, стали агентами по недвижимости, кто-то там пошел в медицину, кто-то куда-то, но в страхование, но во всяком случае у них был какой-то старт, да, они почувствовали себя увереннее, да. Не то, что человек только что слез с самолета, вообще он потерянный.
Это, понимаешь, как ты поднимаешься на какую-то высоту, и с этой высоты ты уже смотришь, и у тебя совершенно другое зрение, как бы другая возможность увидеть, что есть.
Конечно.
И ты с этой высоты говоришь, о, вот. Вот туда пойду.
И, конечно, конечно, вначале, да, может быть, люди смотрят и примеряют на себя позицию вот, тестировщика, да, и думают, ну вот, конечно, да, хорошо, вот так вот можно вскочить сразу через черный ход, попасть в долину и зарабатывать деньги. Но потом проходит какое-то время, и начинаешь понимать, не все, но некоторые, что, может быть, эта работа не для них, она им не нравится. Они по своему темпераменту, по складу, по своему, совершенно люди другого плана. Но уже старт сделан, уже они почувствовали, они уже адаптировались, и
да,
им гораздо легче перескочить в ту область, которая им нравится. То есть это как бы вот некоторый путь такой, который...
Мы когда учились, вот я учился в физмат-школе, и ты тоже училась в Киеве, да?
Да.
Я хочу сказать, что, казалось бы, это были дети с ярко выраженным интересом к математике и физике.
Ну, не то, что ярко выражено. Просто...
Ну, учились в физмат-школе.
Они учились, да, и мы учились, потому что нужно было в институт поступать.
Да, но дальше,
У родителей была направленность, да, что все должны учиться в таком, такой школе, чтобы сдавать экзамены
по физике
и математике.
Я говорю к тому, что даже на уровне физмат-школы, понимаешь, были люди у нас, которые пошли в медицинский и пошли... Там,
в любые пошли, конечно.
В любые пошли, да. То есть большинство, конечно, поступали там на что-то естественно-научное, там какие-то инженерные специальности или там мехмат какой-нибудь, физфак, но тем не менее были люди, которые уходили совершенно в сторону, в лингвистику уходили.
Не, ну послушай, но, жизнь такая сложная, очень молодому человеку трудно сориентироваться и понять, куда ему идти, учиться, и очень он прислушивается к совету родителей, которые говорят, вот пойди туда. А дальше, когда он уже вырос и встал на ноги, я недавно вычитала, что оказывается у Максима Галкина, его родители были очень против артистической карьеры. И оказывается, он закончил Московский университет по лингвистике.
МГУ?
Да.
А какой?
И потом уже, он там участвовал в театре, и, в общем, его уже театральная карьера затянула, и все. Но я не думаю, что это образование каким-то образом повредило ему в его жизни. Наоборот, это, в общем-то, всегда плюс.
Светик, если бы он учился в театральном, может быть, было бы лучше?
Понимаешь как, театральный институт... Оно, ты можешь получить это как второе образование. Все-таки мы выросли в какой-то вот такой среде, где приоритет, вот все-таки мы понимаем, что да, есть там точные науки, какое-то знание. Я тоже, в общем-то, совершенно не технарь, как оказалось, по своему складу. Но я всегда неплохо занималась и по физике, и по математике, закончила школу.
А кто ты?
Ну, я, наверное, все-таки больше гуманитарий, чем, да?
А я?
Ну, ты уж точно.
Что?
Ну, у тебя, конечно...
Я точно что?
Не технарь. Ты паять не умеешь, это вообще для технаря.
Ну, паять я, конечно, не пролетарий.
Нет, дело в том, что все-таки, ну, вот в нашем понимании, люди с каким-то техническим бэкграундом, это те люди, которые умели молоток в руках держать, да, вот раз они технари, они умели провода проложить. У меня папа сам делал электрическую проводку на даче. Не знаешь, он был работягой, он был инженером. Но мог посесть, посчитать и сам же проложить.
Ну, Света, есть инженеры-разработчики, а есть инженеры-работяги. То есть инженеры разного бывают.
Ну, в общем, короче говоря... Да. Нас жизнь повернула и поворачивала очень много раз, когда мы от своего девичьего образования, полученного в возрасте там, от 18 до 22 лет, ушли в совершенно другую область и вынырнули вот, пожалуйста, здесь.
И прекрасно себя чувствуем.
Да. А то, что я стану вообще строителем, этого вообще никто представить себе не мог.
Светик, если бы ты закончила строительный институт, ты бы точно ничего строить не стала?
Конечно. Да. Более того, у меня единственная тройка, и у меня вообще этот диплом... Очень хороший там
институт связи.
Там, ну, он не красный, конечно, но там буквально несколько четверок всего, остальные пятерки. Но единственная тройка по зачету, это у меня по инженерной графике, потому что терпеть я не могла все это чертить, это все было ужасно. И только потому я занимаюсь здесь вот дизайном, что у меня есть инструменты, которые чертят вместо меня. То есть я им даю идею. Да, и то есть я говорю, вот тут начерти линию, вот тут начерти окно. И оно мне все это чертит.
А я на днях рассказывал историю, как мне на этом зачете по инженерной графике поставили четверку. Был зачет с отметкой. Единственная четверка там, хотя и не экзамен, за все 5 лет в институте по инженерной графике, потому что я выбил формулу, которую нужно было... Он требовал, чтобы я ее помнил. Так вот, я выбил ее с ее точки зрения с ошибкой. Я вместо D, диаметр, написал 2R. Как математик я писал 2R, понимаешь? А он как практик, ему, наверное, правильнее было, я не знаю, но...
Ну, в общем, для меня инженерная графика была мучительным предметом, и, в общем-то, а сейчас я с удовольствием черчу всякие дома и флорпланы, и очень мне нравится смотреть дизайны домов, и кто это мог знать в 18 лет, что вот в таком возрасте вынырнешь вот в таком направлении, никто не знает, поэтому нужно дерзать, нужно не закрывать для себя каких-то возможностей, а стараться смотреть широко и пробовать себя в разных совершенно каких-то качествах, и тогда... Что-то где-то клюнет и кликнет, и ты скажешь, о, я хочу заниматься именно этим.
Есть какой-то путь, Света, чтобы не сначала прожить там 60 лет и сказать, надо было в 20 вот так делать, а чтобы уже будучи в 20, уже сразу, чтобы потом в 60 так не говорить?
Ну, послушай, ну, знаешь как, нас бьют, мы крепчаем, мы делаем ошибки, мы становимся прочнее.
Так.
Тот не ошибается, тот никогда ничего не добивается, поэтому... Это все взаимосвязанные вещи. Трудно молодому человеку 18 лет абсолютно понять свое призвание. Я не хочу сказать, что таких людей нету, они есть. И они счастливчики. Если они с детства знают, вот я знаю, что, например, там ребенок растет в семье врача, и он точно знает, что он хочет быть врачом, ему нравится вот препарировать, там ковыряться где-то.
Лягушек резать.
Лягушек резать, и он точно знает, что он будет хирургом. Это большое счастье, друзья мои. Да. Такое счастье привалит не к каждому.
Да. Поэтому... Обычно это кому-то другому приваливает.
Да. Да. И да. Поэтому нужно настраиваться на то, что нужно попробовать много разных. У тебя трясется камера.
Да, да.
Ты по ней бьешь.
Развязался шнурок.
Да. Вот. И нужно пробовать много разных вещей по жизни, и тогда, как та вещь, которая будет ваша, она обязательно кликнет, и вы поймете и скажете, о, вот это мое.
Да.
Мы пошли дальше. Ты уже выпил.
Пойдем, мы идем в магазин.
Да.
Друзья, мы пошли в магазин, может быть, мы какую-нибудь одежонку прикупим. Тут рядом есть магазин, называется.
Ну, я даже не хочу думать, что мы что-то прикупим. Мы
да.
идем просто посмотреть.
Друзья,
шопинг глазами.
Да, главное быть открытым
да.
к покупкам. И тогда что-то обязательно
ну,
может случиться.
Совершенно не обязательно. Мы зайдем, посмотрим, что там есть. Давай, выключай.
Счастливо.